нашей студии уже находится Ирина Бекешкина, директор фонда «Демократичные инициативы» имени Илька Кучерева. И будем сегодня говорить об последних социологических исследованиях в Украине, какие тенденции можно наблюдать в связи с этими исследованиями. Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте, да. Какие самые яркие изменения?
Ну, вы знаете, о самых последних я бы не стала говорить, потому что очевидно, что та ситуация, которая сейчас сложилась в нашем политикуме, и со скандалом, и с голосованием...
Офшорный скандал имеете в виду, да?
Да. Они изменят громадскую думку, поэтому очевидно, что мы можем говорить о предпоследних.
Ага, то есть такая доскандальная ситуация.
Ситуация, а скандальную пока еще не измерили. Очевидно, что она внесет свои коррективы. Поэтому пока мы говорим о предпоследних данных.
Да, и вот по вашему мнению, какие самые яркие изменения, так сказать, в мироощущении граждан Украины? Ну, давайте возьмем, там, не знаю, за последние 2 года, например.
Ну, я могу говорить вообще за последние, например, более 20 лет. Это вообще говоря интересно, потому что, ну вот, мониторинг Института социологии, где я работаю старшим научным сотрудником, с 92-го года идет мониторинг, где можно посмотреть, какие происходят изменения. И изменения, я бы сказала, таких трех сортов. Первые изменения, которые идут медленно и незаметно. Вот в пределах вроде бы ошибки выборки, то есть вот в пределах приблизительности, вот с каждым годом, там на 2%.
Но за 20 лет набегает.
Но за 20 лет набегает очень существенно. Вот, казалось бы, такой демографический показатель, как национальность. Но вот мы привыкли, основываясь на данных переписи, что у нас 23, по-моему, или 25% это люди русской национальности. Но вот когда начинали это, да, было столько в начале 90-х, так и было. Потом с каждым годом их все на 2% меньше, меньше и меньше с каждым годом, с каждым опросом. И вот последнее, в прошлом году было, вернее, позапрошлом было 10%, осталось в прошлом 8%. А если посмотреть по молодежи, то вообще только 3% идентифицируют себя как люди русские по национальности.
Это, наверное, связано с тем, что не столько именно с этническим происхождением,
да,
сколько
это,
с престижностью.
Конечно. Нет, это, ну, престижность, может быть, громко сказано. Как себя человек чувствует? Потому что это, в общем, самоидентификация. Это же не паспорт. В паспорте у нас нет национальности. Поэтому вот видите, как происходит. Хотя, с другой стороны, людей, которые стали, перешли с русскоязычности на украиноязычность, меньше не стало, столько же. Там был такой вопрос, как вы общаетесь в семье? Потому что семья – это показатель, в общем, родного языка. Вот русскоязычных меньше не стало.
Меньше не стало,
не
да?
Не стало, да.
За 20 лет.
Но... Да. Но люди себя, вот да. Я к чему, что люди, которые, в общем, русскоязычные, они стали себя идентифицировать как украинцы по национальности. Это важный процесс. Но с другой стороны, был такой вопрос, как вы считаете, нужно ли русскому языку придать статус государственного? Вот если взять, скажем, 90-е годы, то больше 50% считали, что нужно. Процентов 25%, в общем, 30% считали, что не нужно. А сейчас ситуация радикально изменилась. Что это означает? Это означает, что вот двуязычные, потому что кроме украиноязычных, двуязычных были еще двуязычные, которые вот в зависимости от обстоятельств. То есть они считают уже, что не нужно русскому языку придавать статус государственного. И сейчас ситуация кардинально другая. Больше половины считают, что не нужно, а процентов 25% это, собственно, те, кто чисто русскоязычные, считают, что нужно. Вот видите, ситуация меняется даже в таких, казалось
да,
бы...
Да, вот так эволюция идет, да?
Эволюция. А есть, скажем, революция.
Например?
Общественном мнении. Революции случаются после каких-то революционных событий. Ну, первая революция была после революции 2005 года. Она заключалась в том, что вот как-то спрыгнул стремительно вверх оптимизм. Вот были очень большие надежды. Впервые, скажем, президент получил позитивный рейтинг доверия, то есть баланс между доверием и недоверием. Впервые новое правительство, новообразованное, впервые поверили в правительство, в главу правительства Тимошенко. И что парадоксально, в старую Верховную Раду, которой не верили, не верили, вот на последнем году, так сказать, ее издыхания вдруг поверили. Вот тоже стало позитивный рейтинг доверия. Ну и оптимизм, и другие вообще показатели резко прыгнули вверх. Но, с другой стороны, вверх пошел и патернализм. И вот, то есть, надежда, что вот мы выбрали уже того, кого надо, и вот эти люди нам все обеспечат, и можно расслабиться, и, скажем, в перспективе ожидать, когда будет удовольствие.
То есть тоже такое возвращение в прошлое, когда кто-то о тебе побеспокоится, да?
Либо... Это у нас всегда было, это у нас было всегда. Вот. Но вот такой прыжок был, прыжок в социальном самочувствии, то есть все какие-то позитивные показатели резко пошли вниз. Второй такой революционный момент, это было, конечно, после, даже я бы не сказала, после Майдана. Майдан, кстати, мало что внес, вот какие-то изменения, но их трудно отделить. Но вот после агрессии России резко пошло изменение в, с одной стороны, во внешнеполитические ориентации, потому что до того, ну, скажем, я любила иллюстрировать громадскую думку в вот, внешних ориентациях. Такой казак, который висит в пропасти, одной рукой он держится, значит, за флажок Европейского Союза, другой за российский флажок. И сколько он так висеть может? Но и вообще громадская думка показывала то же самое, что, в общем, примерно было равенство. С некоторым все-таки постепенно, эволюционно начинала преобладать ориентация на Европейский Союз, просто потому что поколения подрастали.
Вот так же по 2% в год, да, шла эта эволюция?
Нет, ну, немножко побольше, но поколения просто подрастали. Там же поколение еще. Вот. Но после агрессии России просто восточный вектор рухнул. Европейский подрос не намного, но подрос. А восточный пророссийский рухнул. Тут и отношение к, к языку, вот, и все остальное. То есть вот, вот.
Я хотел в этой связи спросить у вас об идентичности, потому что ориентация европейская – это одно, но можно стремиться в Европу, но на данный момент еще не ощущать себя европейцем. Вот каков уровень европейской идентичности? То есть на вопрос, кем вы себя ощущаете, там, украинцем или региональная идентичность, галичанин, там, волынянин, ну, или
да,
европеец?
Это два вопроса. Я об этом скажу. Я хочу еще просто вот, чтобы закончить о революционных изменениях. Ну, НАТО. Помним, насколько у нас была непрошибаемая позиция «НАТО нам не надо». И вот помаранчевая власть, и программы были.
Это же политологи разработали, даже слоган соответствующий.
И программы были пронатовские, когда была помаранчевая власть, и агитация была. Ничего не помогало. Вот единственный регион западный, и то там было 50-50, 50 на 50. А так при Януковиче оно еще пошло вниз. И вот я помню, в 2013 году было около 13% по всей стране за НАТО.
В 2013 году 13% за НАТО было,
да.
Сейчас?
А сейчас уже почти 50, почти 48 50. И против 36. И вообще говоря, скажем, даже если возьмем такой 100% антинатовский регион, как Донбасс, там было в 13-м 0,3 за НАТО, 94 против. Ну, а сейчас там все-таки по разным опросам от 15 до 18 за. Это, есть, конечно, меньшинство, но сильно пошло и пошли изменения.
То есть Россия своей агрессией, да, буквально заталкивает Украину, да, в НАТО, да?
Да, заталкивает в НАТО и в общем, консолидирует нацию. Произошла сильная консолидация нации, прежде всего за счет восточных и южных областей. Это и вот то, о чем вы спрашиваете, там два вопроса на самом деле. Первый, кем вы себя ощущаете в первую очередь? Ну, это стандартный такой тоже мониторинговый вопрос. Гражданином Украины, жителям своего города, села и жителям своего региона. Ну, там еще есть жителям бывшего Советского Союза.
Восточноевропейская.
Нет, есть европейского, но там одну надо. Да, есть. Вот. Так вот, впервые, скажем, идентификация себя с гражданином Украины стала преобладать в том числе и в восточных, и в южных областях. И даже 50% подходит на Донбассе. Ну, на территориях, где мы можем проводить опросы, на территориях, конечно, которые контролируют Украину.
А какая раньше там доминировала? Региональная?
Региональная.
Или...
Региональная.
Беда объединила, да?
Беда объединила, я бы сказала. И потом вот такой поразительный тоже, значит, вопрос, как вы считаете, что объединяет, вот, что объединяет людей? Вот. Ну, там много показателей, очень большой список. Вот, стандартно, что объединяло всегда, да и сейчас тоже, общие трудности, желание их преодолевать, кстати, негативное отношение к власти, ну, много показателей. Вот патриотические чувства. В 2013 году всего 8%. считали, что у людей вот, объединяют патриотические чувства. Сейчас больше 50. То есть вот видите,
это
что...
в целом по Украине, целом, да? По и Украине. На Западе, и на Востоке. Но у нас как-то...
Нет, там разница есть. На Востоке 30, на Западе за 70.
Но все равно это огромный скачок, да?
Ну, огромный скачок.
У нас как-то
конечно,
сейчас
огромный.
За рамками разговора...
А вот что касается вашего вопроса про ощущаете ли себя европейцем. Тоже произошли изменения. Раньше было таких 35%, ну, сейчас 45%. То есть все-таки в большинстве люди не ощущают себя европейцами. И когда мы спрашиваем, почему, вот что вам надо, чтобы ощущать себя европейцами? Уровень жизни.
Уровень жизни,
уровень
да.
жизни, да.
У нас как-то за скобками остается вопрос Крыма, потому что даже если говорить об национальности, да, с чего мы начали разговор, я знаю, что этот регион как раз единственный выпадал. То есть там
он и сейчас выпадает да, из наших опросов. То есть мы не можем там ничего.
Да, даже в 2013 году да. все-таки меньшинство там называло идентичность да. украинскую.
Да, да.
Сегодня мы да. не имеем данных из Крыма вообще, так?
Сейчас мы не можем проводить там опросы, мы сами понимаете, почему. Потому что даже телефонный опрос вообще в обществе, где люди реально боятся, это мы знаем, потому что там живет все-таки и некоторые знакомые, и друзья, которые там остались, вот очень сомнительно получить.
С чем связано, что выпадение региона, что в продолжении 20 лет, по сути, с 92-го там, до 2013-го, полноценной реинтеграции и возрастания украинской идентичности там не состоялось?
Нет, состоялось. Этот процесс шел, только очень медленно. Например, так получилось, что в феврале, незадолго до этих событий, мы проводили общенациональный опрос, и там тоже был такой стандартный вопрос. Он не касался, скажем, потому что мы предвидеть же не могли, что такое случится. Но стандартный вопрос, как вы видите отношения Украины с Россией? Вот. И там был такой вариант объединения Украины и России. Вот действительно, сепаратизм в Крыму был очень сильный. И он дал 40%. 40%. В Луганской и Донецкой областях было 27-29%. Тоже немало. И в Харькове, кстати, было много. Вот, но 40% — это много, но это не большинство. И когда мы посмотрели по возрасту, преобладала ориентация на Россию у людей старше 50 лет. Поэтому эти процессы шли.
Вы знаете, очень
медленно.
Интересно.
Или, вот, скажем, знание языка. Вот. У нас такой, кстати, очень поразительный в 2013 году был ответ. Оказалось, что те, кто совсем не понимает украинского языка, 1% в стране. Те, кто совсем не понимает русский язык, тоже 1%. Остальные в разной степени. Так вот, в Крыму было больше всех тех, кто ответили, что они совсем не понимают украинского языка. Их было 10%. А свободно говорящих было, скажем, 30%. И это молодежь. То есть там процессы шли, конечно, но они шли очень медленно.
Вы знаете, мой друг Лесь Даней как-то сказал такую фразу, что говорит, ты знаешь, вот глядя на то, как население воспринимает вообще украинскую идею, да, нам не хватило 2-3 года для того, чтобы Донбасс, Донецк и Луганск не восприняли агрессию российскую, не восприняли идеи русского мира, а были все же проукраинскими.
Это очень оптимистично, это оптимистически, может быть.
Я думаю,
лет через 10
лет через 10,
было бы,
да. А вы описали фактически эту эволюцию. Вы сказали, что по 2% в год где-то да, двигался. Да, вот этот да, баланс да. в пользу Украины смещался. Да, да. Да?
Я думаю, что... С поколением. Это возрастное.
Вы знаете, я вот просто сейчас в процессе нашего разговора думаю, что у Путина то ведь тоже были эта социология. Он понимал, что тянуть нельзя. Возможно, его это тоже подтолкнуло к войне.
Вы знаете, я думаю, может быть, социология его подтолкнула к войне, потому что социология показывала, насколько различаются регионы. Вот. По ориентации, скажем, на Россию, на таможенный союз, как у нас было, или на Европейский союз. И он видел, что Восток и Юг ориентировали на таможенный союз, это во-первых. Во-вторых, такая поразительная вещь, скажем, мониторинг Института социологии показывал, что при оценке президентов Путин получал, скажем, стандартно по семибалльной шкале за 6, в то время как даже наши президенты в лучшие свои годы, в лучшие времена немного более 5, да, да, вот. То есть вот у него были какие-то основания, но он не учел, что, может быть, когда высоко оценивают Путина, оценивают не лично Путина, а хотят такого, потому что жажда сильной руки у нас сильна. И знаете, кого сейчас выше всех из президентов сейчас вот оценивают у нас?
Интересно.
А вот угадайте кого.
Леонида Кучму, наверное, нет?
Нет, Кучма выше трех не поднимался.
Из президентов или премьер-канцлера тоже можно называть?
Можно американских называть. Батька Лукашенко.
Это вот сейчас, на данный момент. Да. Оценивают позитивно в Украине, да?
Очень. Позитивнее и американских, и украинских, и российских, потому что российский после того, как отобрал Крым, рухнул. Он этого не понимал.
Да, вот вы сказали, что рухнул рейтинг и дружеские отношения, дружеское чувство к России. А к кому сейчас украинцы вот после 2 лет войны, к каким странам или к каким лидерам чувствуют?
Ко всем, кроме России и Путина.
Ну, в первой там пятерке-тройке кто?
Польша. Польша, как пример, Европейский,
видимо,
Союз.
Как пример для подражания, видимо, да?
Ну, в общем, да, может быть. Ну, вот поляки, да. Ну, все сейчас позитивно. Резко в позитив изменились отношения к Соединенным Штатам, вот, к европейским странам. Позитив там и к Меркель, и к...
Я думаю, и Литва.
И к Оланду, и к... Да. А Литвы просто не было, поэтому, я думаю, и к Литве тоже.
Кстати, а вот по России какая ситуация все же?
Негатив. И к России, и к Путину. Негатив. Но есть процентов, скажем, 20, которые по-прежнему и ориентируются на Россию, и позитивно относятся к России, и считают, что Россия с нами не воюет. Вот 20% таких есть.
Кстати, возвращаясь...
Это немало, но
немало,
есть,
да, немало. Это немало.
Возвращаясь к предыдущей теме Донбасса, я до начала 2014 года жил в Донецке, тоже по моим внутренним ощущениям, где-то не 2-3 года, конечно, Дмитрий, но 10-12 лет, и действительно ситуация была бы иной, и участь эту мы смогли бы избежать, сценарий был бы похожий, ну, примерно на Харьков, наверное, то есть,
да,
по моим внутренним
да.
ощущениям. Потому что социология действительно в течение... Если в течение там 1-2 лет не дают какие-то ощутимые результаты, то если говорить о дистанциях там 20-10 лет, то уже поколения меняются.
Думаю, да.
А вот интересно, как вы... Я только напомню нашим слушателям, что с нами Ирина Бекешкина, известный социолог и директор фонда «Демократичные инициативы» имени Илька Кучерева. Вы вот на протяжении многих лет, вы ощущаете, что социологией пользуются наши политики и лидеры государства?
Да.
Каким образом?
Ну, во-первых, у нас такая, знаете, была, если говорить о 90-х годах, с одной стороны, такое пренебрежительное отношение было к социологам, социологии, что-то они там меряют, что-то там, все это неправда. А с другой стороны, я очень хорошо помню, как сказал Кузьмук, помните, был такой министр обороны?
Помним,
он сказал, я, конечно, не верю в эту социологию и социологам, но мне нравится, что армия имеет позитивный рейтинг доверия. Ну, вот примерно так. Вот когда нравится, тогда хорошо. Когда не нравится, все эти социологи врут. Очень, конечно, я бы сказала, вот во время выборов наблюдается такая демонизация вот социологии, что вот они вот они
а просто возникают фейковые проекты, вот в чем дело.
А
перед
потому
выборами
и возникают
фейковые,
что кажется,
никому
что...
неизвестные организации.
А потому и кажется, что вот если социологи покажут, что эта партия там преодолевает в избирательной борьбе, или она имеет высокий рейтинг, то так и проголосуют. Но если бы это было так, то вообще говоря, непонятно, кто бы голосовал за партии, которые проигрывают и не преодолевают избирательные барьеры вообще. Вот. Но вот такая демонизация есть.
Но в этой связи как бы бороться с непроверенной информацией. Вот у нас в Украине, ну, наверное, можно на пальцах одной руки посчитать социологические организации, которые в течение там, последних 20 лет реально работают.
Ну, 20, может быть, но если, скажем, последних 5, то, может, и на 2 руках есть организации, которые нормально работают. Слушайте, ну, это же очень просто. Это же легко. Это на самом деле, по-моему, журналисты придуриваются, извините, когда говорят, что это невозможно отличить. Есть интернет. Загляните в интернет и посмотрите историю этой организации. Вообще она что-то проводила до выборов или не проводила? Вот и все. Если она возникла как феникс из пепла, такого не бывает.
Это по какому-то заказу.
Очень долгая и серьезная работа делать общенациональные сети, брать специалистов, которые тоже не возникают ниоткуда. Это очень долгая и серьезная работа. И, скажем, новые сети возникали как? Отпочкованием от старых. Вот был, скажем, человек, который вот, ну, в случае, например, того же Копатька когда-то. Он занимался Донбассом, а потом сделал свою большую сеть. Дали ему деньги под это, он сделал. Вот.
Кто дал деньги, кстати?
Ну, кто дал? Ну, у него был один заказчик, это партия регионов. Это вот. Потом, скажем, Антипович рейтинг на Западе, он западный регион. Потом взял, сделал общенациональную сеть. Поэтому, в общем, не возникают они ниоткуда на самом деле. Поэтому, когда ты спрашиваешь у журналистов, а откуда вы это взяли, они говорят, а нам прислали по мейлу.
Ирина, хотелось бы наш эфирное время постепенно приходит к концу. Хотелось бы закончить таким достаточно серьезным теоретическим вопросом. Вот вы говорили о том, что в последнее время люди ощущают, что их объединяет патриотизм, да, если в отличие от прежнего времени, когда объединяли там нелюбовь к власти и так далее.
По каким... Ну, больше все-таки общие трудности, да.
Да, но по каким еще признакам можно говорить о том, что у нас политическая нация состоялась уже на данный момент?
Ну, вы знаете, вот такой вопрос. Чувствуете ли вы ответственность за то, что происходит в стране? Вот еще 2 года назад, 13-й год, таких было 14%. Сейчас 30%. Не большинство, но треть, которые считают, что они, что есть ответственность за то, что происходит в стране. Тоже и на местном уровне. Раньше было тоже примерно столько же на местном уровне, сейчас на местном уже больше трети. Это, в общем, есть признак политической нации, по-моему.
И еще один вопрос.
Меньше минуты в эфире, друзья.
Корреляция, вот такой дискуссионный вопрос относительно языка. Есть ли корреляция между идентичностью и языком, патриотизмом и языком?
Некоторые есть. Действительно, те, что чисто русскоязычные, среди них такой процент меньше. Это да. Но тем не менее, я показала, что он растет.
Одним словом, если можно, да, вот граждане Украины смогут навязать правительству и политикам свою повестку дня, как вы считаете?
Должны.